Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет! Доброе утро!
Доброе утро!
Рита, ты вот говоришь, что к нам пришел интересный запрос,
да,
от нашего слушателя.
Да, мы получаем обратную связь, и нам подкинули такую интересную тему, взрослую, про деньги, про финансовую грамотность, ответственность, в общем, как хочешь назови, про деньги. И поэтому, да, решила обсудить, потому что у меня с течением времени, точнее, с возрастом, наверное, отношение к деньгам периодически менялось. Ну, наверное, отношения с деньгами, потому что их то не было, то они были. И меня как-то особо никто не учил, как с ними управляться в детстве, не знаю, или в юности. И это все такое было методом тыка. Поэтому я решила у тебя полюбопытствовать, как у тебя это было, в общем, пообсуждать. И зайду с такого вопроса. Ты ведешь какой-то бюджет?
Бюджет ты имеешь в виду, когда следишь, да?
Да, ну,
что, то есть прям вот, тратишь?
Да, записываешь ли траты, какое-то приложение, может, используешь.
Поняла,
в общем, конкретный бюджет.
Поняла. Я никогда этого не делала. Я знаю, что, ну, многие так делают, хотя бы какой-то отрезок жизни. Я почему-то никогда с этим не сталкивалась. Мне кажется, потому что у меня заложено, то есть я, не знаю, в характер или почему так у меня сложилось, у меня были всегда... на мой взгляд, правильное отношение с деньгами. То есть у меня не было ситуации, знаешь, когда у меня нет денег к концу месяца, я не знаю, на что мне там что-то купить, поесть. И я так понимаю, что многие именно по этим причинам, ты понимаешь, что к концу месяца у тебя не остается денег, и ты решаешь, что нужно повести бюджет, чтобы понять, на что я трачу. Да, наверное, из этих соображений он ведется.
Ой, наверное, по-разному. Но мне кажется, это как считать калории, знаешь, в какой-то момент. Типа ты просто учишься планировать. Может быть,
то
даже...
есть, ну, чтобы научиться планировать.
Ну да, да.
У меня почему-то вот это планирование денег, оно всегда есть. У меня какое-то интуитивное отношение к ним. Ну, то есть я примерно понимаю, вот, я не знаю, откуда у меня. Вот с самого детства я всегда любила копить деньги, когда дарили, знаешь, в детстве там что-нибудь на праздники. У меня даже было, что у меня мама могла в детстве занимать деньги, такая, я у тебя возьму, потом верну. То есть у меня какая-то там папочка лежала, мне очень нравилось. И до сих пор у меня почему-то прям... Это не скупость и жадность, это о другом. Это именно, на мой взгляд, рациональное использование денег. Я не готова просто бездумно тратить их.
Ну, то есть деньги для тебя — это ресурс, это основа, это награда, это как-то это вообще... Думала об этом когда-нибудь в таком контексте?
Сложно сейчас, причем это с разных, получается,
да, разные
сторон.
Такие понятия.
Да, зашла. В любом случае, это награда, ну, как бы за твой труд. Не знаю, как ресурс. Ну, то есть я в какой-то момент для себя поняла, не хочу неправильно выразиться, но я люблю деньги, то есть я к ним положительно отношусь. Но я как бы их не люблю с точки зрения, что я хочу заработать все деньги мира, и для меня деньги — это самое важное. Но я, у меня к ним, мне кажется, у меня к ним правильное отношение. То есть я их люблю, и они меня любят. То есть я не знаю даже, как объяснить. Мне нравится зарабатывать, например. То есть мне кажется, есть люди, которые, ну, которым все равно на деньги. Есть люди, которым... сложно зарабатывать, именно оценивать, например, свой труд. И человек не может сказать, я хочу такую зарплату. Ему кажется, что он недостоин чего-то. То есть, не знаю, я пока не сложила все воедино,
думала,
да, но мне кажется, во время нашего разговора мы к чему-то интересному придем.
Веришь ли ты в концепцию потоков? Вот я недавно общалась с одной девушкой, которая... очень именно, ну, может быть, я сейчас упрощу сильно ее понимание, и меня просто я просто не часто встречаю людей, которые действительно используют это в жизни. Я много об этом слышала, что ты открываешь этот поток, начинаешь больше тратить, как бы без страха того, например, что у тебя деньги закончатся, и больше никогда ты не сможешь их ниоткуда достать. Ты об этом не думаешь, ты тратишь свободно, иногда больше, чем, не знаю, можешь себе позволить в конкретный момент времени. И таким образом ты как бы открываешься миру, доверяешь ему, то есть и тебе приходит еще больше поток
встречи. Я слышала такое от всяких коучей. Я помню, первый раз я это услышала, по-моему, «Бизнес-молодость». Есть такие ребята, я думаю, многие про них знают, сейчас не особо они актуальны. Это два парня, которые зарабатывают на том, что помогают другим, как бы рассказывают, как открывать бизнес, как становиться богатыми, что-то такое. И, ну, в общем, да, что вы должны покупать себе, например, билет на самолет бизнес-класса, чтобы потом как бы вот деньги к вам возвращались, приходили. Тебе нужно жить богатую жизнь, тебе нужно покупать машину дороже, чем ты можешь себе позволить, чтобы потом к тебе приходили эти деньги.
Да, вот как
раз. На мой взгляд, это неправильно, и я, ну, лично я не живу по таким законам. То есть, если я знаю, что я могу себе позволить, то есть билет на самолет я, наверное, никогда себе не позволю, сколько бы у меня ни было денег, купить бизнес-класс. Потому что я знаю, что я плюс-минус, я буду что в одном кресле сидеть, там 3 часа лететь, например, что в другом кресле чуть комфортнее, мне будут приносить в стекле воду, а не в пластмассовом стаканчике, но я заплачу в разы дороже. То есть и я буду первая заходить в самолет и буду сидеть за шторкой, например. Да? Понятно, есть разные самолеты, есть, где вообще практически не отличаются бизнес-класс от эконома, да, от стандартного. Но у меня есть такие понятия, что сколько бы денег у меня не было, я никогда не позволю себе переплатить за что-то просто потому, что, на мой взгляд, это нерационально. И поэтому я не открываю этот поток, знаешь, тратить больше, они придут. Я, мне кажется, трачу соразмерно. Я не экономлю супер, но я и не транжирю.
Но живешь по средствам.
Да, да. Но я себе, да.
Немножко шведскости в этом есть, мне кажется. Да? Ну, я так сама себя иногда подбадриваю.
А у тебя такие же видения?
Ну, я, наверное, даже не то, что такие же или не такие же, но я к этому подхожу, наверное, с позиции... не буду говорить, что мне это не нравится или что это ерунда, потому что тут каждому свое. Мне это не близко, и для меня, скорее, первично всегда это потребность. Ну, то есть, если мне нужна, не знаю, там, какая-то обувь, то я буду скорее исходить не из ее цены, а из моей потребности в определенных, не знаю, параметрах. Ну, то есть, чтобы она была именно из натуральной кожи или там, не знаю, именно из вот с такой подкладкой. И это касается, в принципе, любой покупки. То есть, ну, я не покупала машину никогда еще. То есть, у меня нет машины. И, не знаю, если бы я ее покупала, наверное, я бы тоже исходила из потребности. Опять же, с возрастом меняются представления о каких-то качествах, да, любой покупки. И когда мне было, не знаю, 18-20 лет, я думала, что я, когда я буду взрослее, богаче, не знаю, там буду зарабатывать много денег, я куплю себе огромную черную машину с кожаным салоном, чтобы я такая, вот, знаешь, маленькая, машина такая большая, и вот я такая буду крутая. Ну, это вот из той степи, тех мечт, когда, помнишь, иду по цеху, вот, на шпильках, что-то кому-то доказать. Прошло не так уж много лет, но сейчас я понимаю, что если бы я покупала машину, я бы купила какую-нибудь маленькую электромашинку. Потому что, а, это удобно, б, это экологично, экономно. Ну, и как бы зачем мне большая машина? Объективно, она мне не нужна. У меня нет там семьи, не знаю, куча багажа, который мне нужно с собой возить, ну, и тому подобное.
Большого есть... эго, которое нужно вмещать в эту машину.
Как оказалось, не такое уж оно и большое. Вот, то есть, когда я услышала про шведское лагом, так мне вообще все стало ясно. Я хочу жить так, и меня это устраивает, мне это подходит. То есть, у меня нет потребности, ну, в каких-то, знаешь, супер благах, ну, не знаю, там, 5-этажный дом себе купить или построить. Почему-то у меня нет такого. Я вообще как бы и независтливый человек, и, ну, глядя на какие-то супер, как это сказать, не ресурсы, в общем, супер вещи, когда у кого-то есть, там, не знаю, золотые роликсы, какие-то Bentley. Супердорогие машины, mm-hmm. да, мне кажется, Bentley, наверное, даже не самая дорогая, какая может быть, ну, какие-то, в общем, супер-супер дорогие приобретения, я не завидую, и мне это даже часто не кажется правильным. То есть, когда Согласна. Я смотрю, что люди покупают, не знаю, какие-то гоночные, супермощные машины в городе, да, в Таллине то же самое есть.
Ездят, рычат. По
Нарвоманте, да. Вот это вот туда-сюда, я помню, летом невозможно
Чувак,
было спать.
Чувак, тут скорость 50 километров в городе, куда да, ты не ездишь? Куда ты за городом 110. Здесь даже нет, по-моему, трасс таких, где больше 110.
Да, ну где-то, не знаю, в Америке, может быть, это имеет смысл, там, ну, большая страна, много дорог, да.
Нет, ну, в Европе есть автобаны, но... Ты даже на автобане тебе не нужна такая машина. Ну, в смысле, ну, любая машина сможет да, там, как бы... скорость 150 проехать.
Да, знаю. И вот возвращаюсь к потребности, да, ну, как mm-hmm. бы, куда ты будешь так носиться, там, 500 километров в час у него там скорость максимальная, ты куда?
Это смешно
просто. Да, поэтому как-то больше думаю не о том, например, да, что подороже или подешевле, а просто как бы, а зачем? А что мне на самом деле нужно? Вот с такой позиции. И я как раз начала вести бюджет не так давно,
Mm-hmm.
собственно, поэтому вопрос задала. В какой-то момент мне показалось, что я очень много трачу на, ну, на какие-то ненужности.
Буржуйство.
Ну, буржуйство, будем так это называть. Yeah. Все излишнее буржуйство. То есть мне захотелось отследить именно, знаешь, так, ну, разбить по категориям, грубо говоря, и посмотреть, сколько из моих трат... на нужные вещи, а сколько на, по сути, на, ну, вещи, без которых я могу обойтись. Ну, какие-то, знаешь,
хотелки.
Плюшки, хотелки, да. Там, да. И, условно, там, ой, что, я не могу два раза в день сходить в кафе? Ну, там, не знаю, утром в пекарню, вечером там куда-то на ужин. Я же тоже, я могу себе позволить, зарабатываю, а иначе зачем заработать вообще, если я себе там два раза не могу позволить? Ну, условно, это просто пример. И да, начала вести бюджет, и, в общем-то, стало хорошо видно, где, ну, где излишние какие-то траты или где какие-то были покупки, которые были несрочные, их можно было, например, в другой период отнести, ну, какие-то одежды, например, какие-то вещи, которые просто, как я для себя называю, по пути купила, знаешь, ну, какие-то вот ненужные, ну, точнее, не особо нужные такие. И у меня вообще отсюда, ну, как бы такое рассуждение пошло, что как мы раньше подходили к покупкам, я в том числе, и как сейчас подходим, сколько мы себе позволяли, сколько мы теперь позволяем. Это даже продуктов касается элементарно. Как мы подходим к выбору, это так любопытно. Мне кажется, это тоже какая-то поведенческая экономика. И, ну, за этим любопытно наблюдать. Не скажу, что мне вот это ведение бюджета сильно помогает... ну, там, не знаю, что я стала экономить больше, но как-то я пока всего 3 месяца его веду, собственно, и хочется посмотреть в долгосрочной перспективе, изменится ли что-то в моем поведении или нет. Но пока это просто любопытно, то есть именно немножко систематизировать mm-hmm. вот эти все траты, знаешь, там по категориям, типа жилье, одежда, там, не знаю, образование, продукты. Мне, например, просто казалось, что мы на еду очень много тратим, с Юрой, что как бы мы живем вдвоем, едим не так уж много, ну, то есть мы там, не знаю, не покупаем лобстеров там, или мы не ходим особо в рестораны обедать, ужинать, но при этом какую-то кучу денег спускаем на всякую ерунду. Там, не знаю, снеки, какие-то кофе там с собой и все такое. На самом деле, записав все и посмотрев, как бы нет, на самом деле, больше...
То есть не надо чувствовать вину за это, а можно спокойно
ну,
продолжать
да,
в том
то
же
есть,
духе.
Ну, не то, что в том же духе, как бы, ну, просто ты покупаешь то, что хочешь или не хочешь, ну, как бы... руководствуешься желанием, понятно, ну, как-то надо разумно подходить и не покупать там и курицу, и рыбу, и креветки одновременно, потому что что-то из этого либо будет долго лежать, либо испортится. Ну, то есть вот к этому больше надо разумно подходить, к какому-то планированию. А именно, что экономить, как бы там нет необходимости прямо на еде. И вот, вот такие вещи можно понять.
Я помню, про еду ты заговорила. У нас была такая шутка, мы когда студентами были, у нас рядом с общагой была Пятерочка, и мы в ней покупали еду.
с любой общагой рядом есть пятерочка, да? У меня тоже была.
Ну вот.
В центре Москвы.
И мы ели всегда что-нибудь по акции. Ну, то есть ты идешь, ты не покупаешь то, что ты хочешь, ты покупаешь то, что по акции. И это длилось, ну, практически, не практически, наверное, все время, пока мы были студентами, покупали все по акции. И мы смеялись, что когда мы станем взрослыми, и дети будут говорить: мама, а что мы сегодня будем на ужин? А мы будем отвечать: то, что сегодня в пятерочке по акции. У нас время-то была такая очень забавная шутка, но...
Ужасно не смешно.
А еще у меня есть история. Друг у меня...
Про чайные пакетики?
Да.
Давай, я хотела про нее напомнить тебе.
Он говорит: сколько бы я ни зарабатывал, я всегда буду заваривать чайный пакетик дважды. И это как бы кажется, да, рационально. Я, честно говоря, до сих пор мой молодой человек отвечает заваривать пакетик дважды. А мне кажется, ну он же покрасился, в порядке, и вкус есть, но мне хватит, да, ну черный чай. Да давай я твой возьму себе, заварю. Нет, просто выкидывай, пожалуйста, возьми себе новый пакетик.
Ты же позволить. Не пьёшь из пакетов чай вроде.
Да, я стараюсь в этом. Но есть, кстати, сейчас очень классный, много чая. Ну, хорошего. То есть не принцесса Нури, которая у нас стоит на работе в офисе, а ну, какой-нибудь классный чай. На самом деле много в пакетиках. Он дорогой, но есть вкусный. Травяные, например, ромашка. Она тоже, ее проще в пакетиках покупать. Поэтому я сейчас уже не так скептически отношусь к пакетикам.
Нет, пакетики просто это, ну, не всегда экологично, сами пакетики. То есть они пластиковые, ну, бывают, это не очень,
ну,
хорошо.
Ну нет, как пластиковые, они все-таки, ну, вот тряпочные.
У Липтон, знаешь, они как пластиковые, да? Такие слюдяные, да.
Я просто помню, почему я к пакетикам так отношусь плохо. Мне с детства дедушка говорил, у нас всегда в семье всегда чай только рассыпной. То есть я никогда не видела пакетики. Если у кого-то в гости приходили там пакетики, то как бы сразу, знаешь, фу, было да-да-да, понятно, что что-то
ленивый, с ними не то. То ли бедные.
Да-да-да, что-то с ними не то. И дедушка всегда говорил, что чай в пакетиках — это когда у тебя по углам вот на этом заводе чайном собирают по углам пыль, вот эти вот остатки вообще мелкие этого чая, которые вообще никому не нужны, веником с пола собирают и в пакетики складывают. Поэтому там очень плохой чай.
Ну, не до веника, но это на самом деле похоже. В, да? Производстве, ну, крупные листья идут на один сорт чая, ну, помельче, да, на другой сорт чая. Остаются мелкие листочки, там какие-то, ну, поврежденные, там палочки, вот что-то такое. Это все перемалывается и как раз идет в пакетик.
Вот,
то есть, просто... полно этих видео.
Да, но просто сейчас есть чай в пакетиках, где у тебя, ну, листья прям настоящие.
Не
то
спорю.
Есть это, да, все зависит уже от чая, который ты покупаешь. Да. Ну, в общем, история про пятерочку акций и про пакетик два раза. И до сих пор у меня есть еще какие-то отголоски. То есть я все равно сейчас, например, в магазине я ориентируюсь на акции. Не то, что я прям... Если я хочу что-то купить, я покупаю, естественно, но если лежит рядом два продукта,
продукт,
плюс-минус, да?
Да,
я возьму, наверное... Тот, который по акции. Почему-то вот у меня так заложено в голове. Мне кажется, зачем я буду переплачивать за что-то, если я могу сейчас сэкономить на этом деньги?
Ну, это поиск выгоды, это, я думаю, что это нормально, если у тебя это как бы здоровый подход, да?
Да, то есть я сейчас не питаюсь.
Если у тебя нет дома каталога с акциями, ты только по определенным дням ходишь за покупками, где это, в принципе, неплохо, просто этому нужно уделять так много времени, что для меня это кажется, ну, совсем неподходящим.
Как бы, ну, я иду, грубо говоря, за курицей, да, я вижу, что есть в таком соусе маринованное по обычной цене, а в таком по акции, мне все равно, я не рассчитывала на определенный маринад. Я возьму, например, то, что по акции. Как-то так.
Просто есть люди, для которых поиск акций или скидки — это как лотерея, то есть азарт, знаешь? То есть не потому, что они, например, бедные и не могут себе позволить там что-то подороже купить, а для них это именно, ну, как бы такой бонус.
Ты обманываешь систему, как бы ты
удачишься,
по акции наберешь. У меня был момент, когда я начала зарабатывать деньги. Я прям помню этот переход. Я не, в смысле, не точно помню этот день. Я помню свое внутреннее ощущение, когда я реально осознанно смогла себе позволить ходить в магазин, несмотря на цену. То есть я начала покупать продукты, не обращая внимания, сколько они стоят. Ну, понятно, не вообще уходя там в крайности, но плюс-минус, как бы, у меня был период. Сейчас я все-таки опять стараюсь следить за этим, хотя тоже не то, что прям я сильно себя ограничиваю уж совсем, но прям вот этот переход я помню, потому что когда ты студент, ты вообще стараешься экономить деньги, что когда ты начинаешь зарабатывать, ты чувствуешь себя вот комфортней, ты какой-то вот прям такой благородный, ты покупаешь, несмотря на цены. Вот так же у меня было с одеждой, например. А будучи студентом, я никогда не... Ну, то есть мы всегда... Ты идешь по скидкам, ты даже никогда не смотришь вот эти стойки, где New Collection, знаешь, вот это вот все. Ты идешь там, где сейл, процентики вот эти висят, только там. То есть для меня была дикость, как я могу купить какую-то... Что-то вообще не по акции. Какой там смысл? Это платье, либо это. Ну, плюс-минус там. Они же оба платья, оба из ткани. Не знаю. И потом тоже пришел момент, когда у меня появились деньги, и я могла себе позволить купить. Я даже вот я помню вот это платье, которое я купила без акции, и я прям чувствовала себя какой-то вот...
Королевой мира, да?
Да, ну то есть когда ты реально уже... ты покупаешь то, что ты хочешь. То есть у меня было в плане одежды два ограничителя, когда я была студенткой. Это что-то пошире, по... Как бы тогда еще оверсайза не было, но что-то такое побольше, потому что да, потому что мы рассказывали об этом в предыдущих выпусках про лишние килограммы, которые меня, естественно, смущали на тот момент. И это были акции. То есть мне надо было. Я смотрела, я не выбирала то, что я хотела, я смотрела на размер и на акцию, а потом только смотрела на вещь. Вот настолько было.
Поняла.
Вообще прям отстой. А сейчас, то и насколько сейчас я смотрю. На я смотрю на качество, на то, нравится мне вещь или нет. Я сейчас совсем к другому перешла. У меня был период, когда мы переехали в Таллин и стали получать еще побольше денег.
Ну, это повышение.
Да, что повышение было. И у меня снесло башню. Я начала покупать одежду, которую себе не могла позволить. Я помню, я переехала, когда в Таллин, и у меня было желание, ну, то ли я там перед Новым годом что-то писала, или что-то такое, какие-то вот, знаешь, себе, или просто список желаний, какой-то марафон. Я знаю, я проходила марафон у Блиновской. Я не знаю, знаете вы или нет.
Все знают марафон у Блиновской.
Вот, но тогда мне... То есть сейчас я очень скептически отношусь, еще какие-то там разоблачения про нее посмотрела, но я знаю, что очень многие... Вот у меня сестра, она ее обожает, ей прям помогает, и ей нравится. То есть каждому свое. И вот, в общем, одно из было желаний, я написала, я себе могу купить куртку Guess зимнюю, и даже... У меня еще и деньги на карте останутся, и для меня это не будет, знаешь, проблемой.
Да.
Вот такое желание. И когда у меня появилась эта возможность, то есть я себе стала покупать... Я Guess... Честно говоря, я сейчас... Ну, я ничего в Guess себе не куплю. Мне не нравится Guess. Но тогда мне казалось... То есть для меня это был уровень. То есть я не в H&M покупала себе куртку, например, а в Guess или в Tommy Hilfiger. И я прям, ну, просто... что-то покупала, кучу ненужной мне одежды, просто потому что могла себе позволить. Я тогда ничего не откладывала, я тогда тратила кучу денег, и я за год просто я под ноль жила со своей зарплатой, которую я сейчас спокойно откладываю половину, наверное, ну, чуть меньше. Тогда я просто под ноль все тратила, и сейчас, конечно, я абсолютно иначе отношусь. То есть все-таки, да, мне кажется, у всех меняется. У тебя поменялось вообще отношение с деньгами, когда у тебя их больше стало?
Да, и это был такой, ну, не разовый, наверное, перелом, а это такой был процесс. Потому что, ну, как-то так повелось, что, во-первых, меня не учили с деньгами обращаться в детстве. То есть у меня не было карманных денег, которые мне, например, выдавали там на какое-то время. Я вот могла ими сама как-то распоряжаться или спланировать, как мне распоряжаться ими. У меня были какие-то желания, и если мне там дарили какие-то деньги на праздники, это, как правило, были не очень большие суммы, то сразу находилось, куда их потратить. Там, не знаю, купить какую-то вещь там из одежды, которую я очень хотела, или, не знаю, там, что, кассеты музыкальные тогда были, там, видео, DVD-диски, что-то такое. Ну, то есть какие-то хотелки были, и они сразу первыми закрывались, когда появлялись какие-то деньги. И более-менее какие-то суммы у меня начали появляться, которыми я могла именно вот прям продумать, как мне распорядиться уже в старших классах, наверное, после 9-го. Когда там уже были репетиторы, мне выдавали какую-то сумму там на неделю, и как бы и чуть-чуть больше. Я могла вот, как бы сказать, распоряжаться ей. Ну и, соответственно, когда я уехала учиться в институт, имею в виду, то уже как бы самостоятельная жизнь, она обязывала немножко продумывать, что, как, тратить, как покупать. Было очень сложно, мне кажется. Я транжирила деньги просто на раз.
А ты помнишь, сколько тебе присылали в месяц?
Да, у меня был бюджет 10 тысяч в месяц.
Вот, у меня так же было. Да.
При этом это была большая часть маминой зарплаты, и они вдвоем с сестрой жили в Моршанске на такие совсем смешные деньги. Сейчас я не понимаю, как это вообще могло быть. Но самое, не знаю, странное, позорное, что я вообще тогда об этом не думала. Mm-hmm. Ну, типа, знаешь, реальность трат каких-то. То есть у меня в возрасте там 18-19 лет все равно в голове по поводу денег была какая-то абстракция. То есть где-то тут понятно, тут непонятно, тут рыбу заворачивали.
Что?
Где-то тут читают, тут не читают, тут рыбу заворачивали. Не видно текста.
Не знаю.
Ну, в общем, каша у меня немножко была в голове по поводу денег. Вроде как надо было уметь ими распоряжаться, но еще было трудно. Типа пойти в магазин, а еще у меня такая слабая сила воли, что идя в магазин и знаю точно, что мне нужно купить только, не знаю, там, вот это и вот это, что у меня там нет других больше необходимостей. Я покупала там еще, не знаю, какую-нибудь фигню, типа, не знаю, чипсы или конфеты, или там, не знаю, булку. Ну, то есть что-то не важное, не нужное, и это были дополнительные траты. Или, не знаю, футболку. Ну, то есть вот такое.
А вот у тебя входил в этот бюджет, ты себе одежду покупала на эти деньги или нет?
Слушай, наверное, какие-то мелкие вещи, да, но какие-то крупные, мне кажется,
не, ну понятно, что куртку, бюджет. Скорее всего, да. Отдельно могли высылать. Просто я помню, мне кажется, даже куртки. Ну, то есть я прям могла экономить и покупать себе одежду, и там ходить в бары и все такое. То есть мне хватало денег. Может, я тогда Москва точно подороже, конечно, чем Питер.
Да плюс-минус, наверное, так же. Нет, ну что, в чем могло быть дороже? Ну, там в продуктах, наверное, небольшая разница была. Так я особо больше никуда не ходила. Там я не пила, не курила. То есть я там не тратила деньги на бары.
Ты вообще могла, не знаю, по ресторанам ходить? Такие.
Слушай, мне кажется, я больше спускала вот на какую-то еду, там типа тоже на кофе в универе, там на какие-то вот такие штуки. Ну, типа, сходил один раз в столовую, там, 400 рублей, там, 300
что?
Рублей, 400. Я тебе говорила, что дорогая была в универе столовая, да.
Ну вот, понятно. Да. У нас по 10 рублей, мне кажется, стоили салатики.
Серьезно?
Да.
Но у нас, наверное, я уже точно не помню, но, типа, там, по 50, наверное. Я помню, что горячие блюда стоили, там, 150-200 рублей, вот как-то так. Ну, это было супер недёшево
и
неудобно.
И не было ланча? Ну, знаешь, что у тебя комбо такое за 200 рублей, например?
Слушай, я не помню такого.
Обалдеть, ну это дорого.
Поэтому вот мы ходили есть шоколадки с кофе, потому что это дорого, долго, а тут быстренько схватил какую-то дрянь, пришел, поел. Вот. А, ну что еще, когда я жила на первых курсах, я еще много тратила на дорогу туда-обратно, то есть, ну, потому что ездила там на электричке, ну, это никак не компенсировалось там студенческой этой картой. Ну, в общем, у меня не было в голове понимания того, что я могу как-то, там, не знаю, что-то отложить, что-то распределить. Не было вообще такого понимания. Если у меня какие-то были сверхтраты, то это было просто: «Мама, можешь еще выслать?» Ну, типа вот такого. И, казалось бы, я уже была взрослая. Ну, по крайней мере, думала и вела себя так, позиционировала, что я взрослая. На самом деле, вот видишь, такое очень детское, какое-то инфантильное было отношение. И мне кажется, оно долго не менялось до тех пор, пока я не начала работать.
Ну, когда ты сам понимаешь уже ценность денег.
Да, когда ты можешь поделить количество часов, которые тебе придется работать за определенную копеечку. Вот. Я начала работать в магазине одежды, сначала в одном, потом в другом. И, в принципе, я нормально по тем временам зарабатывала, особенно если сравнивать, опять же, с зарплатами маленького города. То есть, ну, мне вполне хватало бы на жизнь. И я как раз вот тогда начала откладывать. Я помню, очень хотела купить iPhone. Тогда были 5S, и должны были вот там осенью выйти 6-е айфоны. Я откладывала. Слушай, мне кажется, я полгода, наверное, откладывала. По тем временам он стоил что-то 35 тысяч примерно. И я откладывала там вот по 2-3 тысячи, какие-то вот такие суммы, чтобы купить айфон. И в итоге мне какую-то сумму все равно добавил Юра на тот момент. Ну, как бы подарил на какую-то там, на какую-то нашу дату. И я завладела этим телефоном, была вообще супер счастлива, довольна. Ну, для контраста, да, в какой-то момент, когда мы уже в Таллине жили, я в какой-то момент просто пошла и купила телефон. Пошли посмотреть, просто новые телефоны вышли, такой: мне вот это нравится, пошла и купила его. Выхожу и думаю, а я точно этого заслужила? Ну, то есть в какой момент я стала такая богачка, что просто пришла в магазин посмотреть, а потом взяла и купила флагман.
Мне, кстати, вот по поводу
было
денег.
Было не по себе.
Да. Ты когда говоришь, что все, что ты, ну, зарабатывала, копила на телефон, я помню, мы копили и работали, зарабатывали на путешествие, ну, чтобы куда-то съездить. И я начала проводить аналогию, ты говоришь, что ты сейчас можешь купить телефон, а я понимаю, что я сейчас могу взять и полететь куда захочу. И если раньше я реально понимала, что мы покупаем билет, у меня с собой, я помню, первая наша поездка была с моей подругой, вот первая вообще за границу, мы купили путевку в Египет, и с собой у нас было по 3000 рублей на неделю. Ну, у нас было как бы... Да,
как
у нас
страшно.
Был all-inclusive, как бы нас кормили, по сути, деньги не нужны. Но все равно ты как бы в другой стране, а у нас не то, что, знаешь, мы можем себе позволить только 3000 потратить. У нас, в принципе, было только 3000, если что-то произошло, у нас не было других денег. То сейчас, ну, то есть я всегда знала, что я с собой еще такую-то сумму беру, и, находясь там, я понимала, сколько я трачу, да, когда в путешествии. То сейчас я как бы еду, у меня просто есть деньги на карте, да, и я не думаю, что у меня какой-то бюджет есть ограниченный. Ну, плюс-минус, надо понимать, что мы не живем тут богачи, знаешь, и можем в любой момент купить квартиру, нам даже не дают ипотеку пока что, потому что первоначальный взнос не хватает на него, чтобы дали нормальную ипотеку. Но как бы все-таки по-другому сейчас, просто из-за того, что больше, наверное.
Ну, кстати, про первоначальный взнос сейчас поговорим чуть попозже, что это не прям такое условие, ну, то есть не то, что нам не дают. Скажем, у нас требования есть определенные к тому, что мы хотим получить.
Поняла.
Да. А, в общем, да, конечно, отношение к деньгам менялось, и мне кажется, до сих пор немножко я в пути еще как бы, к какому-то просветлению, но как минимум появилось планирование в голове.
Мне очень понравилось, что ты говоришь, я понимаю, что мне что-то нужно, я не буду больше тратить, да? Ну, то есть, что вот этот лагом...
Ну да, шведский. Это шведский подход такой, да. Как бы, что ты, ну, как бы имеешь то, что тебе нужно, и, в принципе, не больше.
Вот, это очень круто. Ну, допустим, в принципе, там, в скандинавских странах... Как бы
отношение
странах,
к потреблению в целом, мне кажется, формируется в Скандинавии. Так.
Да, что нет такого, что ты должен выделиться крутой машиной, какими-нибудь там, не знаю, туфлями Баленсиага, одеваться в невероятно крутую одежду. Ты должен комфортно, качественно, как тебе удобно и будет, ну, носить такую одежду, покупать машину, такой, которая будет ездить и не будет вредить окружающим, да, и то есть тебе суперкомфортно, все, у тебя нет задачи выпендриться перед другими.
Да, более того, что если ты будешь, грубо говоря, выпендриваться, ну, то есть если ты прям очень хочешь выделиться, и ты, не знаю, надеваешь на работу какой-то костюм, сшитый на заказ, там, не знаю, за 8 тысяч евро, а твои коллеги при этом ходят в джемперах, тебя не поймут.
Да.
Не они будут за тобой подтягиваться и одеваться в костюмы вдруг внезапно, а скорее к тебе кто-то подойдет, там, не знаю, твой коллега скажет.
Мне кажется.
Виктор, не надо так.
Виктор.
Не знаю, почему ты мне первое имя.
Виктор, имя достойное костюма за 8000 евро.
Как минимум.
Да. Слушай, мне кажется, вот эта история, в принципе, ну, костюм на заказ, тут как бы никто не сможет определить, сколько он стоит, а история, знаешь, когда ты в костюме, где большими буквами написано, ну, Gucci, Chanel, там, ну, все эти дорогие истории, мне кажется, это немножко про, ну, показушничество, да, вот это. Я понимаю, когда ты реально хочешь эту вещь, ты знаешь, что она качественная, ты заплатишь за нее много денег, но у тебя логотип, которого не видно, и ты это покупаешь для себя. Есть тип людей, которые покупают, чтобы был виден логотип, чтобы люди знали, что ты тратишь деньги на Gucci с огромной надписью.
Ну, это какая-то, наверное, каких-то внутренних...
Ну, комплексов, наверное,
комплексов,
да?
Да, чего-то, какой-то неуверенности. Да.
Мне не до конца это понятно, тем более... Ну вот, опять же, когда я начала скупать эти Guess, это Tommy Hilfiger, хотя я понимаю сейчас, что это вообще далеко не самая дорогая фирма, но тогда, то есть, когда я, грубо говоря...
Же познаётся.
Да, то есть, я покупала H&M и, что, Нью-Йоркер, там, не знаю, все эти Страдивариус... то для меня это уже такой большой шаг. Я помню, я себе позволила, купила кроссовки в Tommy Hilfiger, такие розовые. Я так долго думала, купить или нет.
Которые натирали?
Не, да? Не помню.
Я помню какие-то, которые наспор покупала.
А, что коллега хотел мне купить.
Да-да-да, если ты съешь перец, что-то такое было.
Нет, я сама себе их купила. Нет, они меня не натирали, я их долго носила, все было в порядке. И я помню, я прям, ну, почувствовала... тоже опять вот какую-то мощь в себе, не знаю, power такой. Но сейчас у меня нет опять этого, то есть у меня ушло, у меня сейчас настолько мало одежды, я вообще не вижу смысла вкладываться в это финансово. Я покупаю качественную одежду, но редко.
Угу.
И не фирмы, которые вот с надписями большими,
угу.
а что-то классное. Я сейчас полюбила, знаешь, когда... Вот мне очень нравится в Питере много классных... ну, хендмейд, как это называется?
Ну, который не масс-маркет производство, да? Да,
ну, когда сами шьют.
Не сетевые какие-то маленькие, да, магазинчики. Производства.
Угу. Обожаю вообще. Ну, в Таллине тоже есть такое, в Эстонии, в принципе, крафтовая угу. вся эта история. Угу. Мне очень нравится. И круто поддерживать small business тоже. И мне очень нравится история с экологичностью, с ресайклом, вот этим всем.
Угу.
Хотя сейчас, насколько я знаю, это очень под вопросом. Допустим, тот же H&M, который говорит, принесите вещи, мы их переработаем, да. Потом оказывается, что там
так,
что-то...
Помнишь, я рассказывала, наверное, может, полгода или год назад в Дельфи или где-то еще, в общем, на новостных порталах в Таллине публиковали, что глобальная афера с переработкой вот этой тары пустой, ну, то есть компания, или одна или несколько компаний, но я так понимаю, что это одна компания, которая получает как бы вот... заказ от государства на вот обслуживание, переработки вот этой тары вторичного использования. В Таллине так, ты покупаешь какой-то напиток, неважно, алкогольный, безалкогольный.
В стекле, если?
Нет, не только в стекле.
Ну, 10 центов ты платишь, да, ты про
за
это?
За любую тару.
Да, за пластмассовую тоже?
Да. Вот, и во-первых, вся тара перерабатывается, но я сейчас не буду утверждать, что 10 центов за любую тару, может быть, там, потому что всего стоимость очень маленькая получается.
Ну да, но за стекло точно 10
центов. Да, то есть ты покупаешь напиток и как бы отдельно оплачиваешь аренду вот этой бутылки. А когда ты выпиваешь напиток и эту бутылку в специальный автомат кладешь, тебе эти 10 центов возвращаются в виде чека. Ну, как правило, это чек, который ты можешь использовать как скидку в магазине.
Либо ты можешь на благотворительность сразу там отправить, там, нажав кнопочку.
Да-да-да, вот. Ну, этим в основном пользуются, ну, да все, наверное, этим пользуются, у кого рядом есть такие автоматы, кто имеет место, где накопить эти бутылки, да, чтобы они там полежали все вместе их отнести, я думаю, все эти пользуются. Люди с маленьким достатком этим даже зарабатывают, ну, то есть люди, которые...
Очень многие ходят, да, бездомные, в мусорках, собирают и сдают.
И не только, да.
И как бы, и в принципе это нормально, например, в парке зимой вряд ли, но никто в парке не пьет.
Uh-huh.
А, например, там ты сидишь, сидр, пиво, не знаю, кока-колу выпил в парке на скамейке и поставить,
да,
рядом, поставить
бурно.
Рядом с мусоркой, да. Потому что ты знаешь, что в любом случае человек пройдет и заберет, и сдаст, и как бы всем все выиграли.
Ну, всем хорошо, да. Вот. И, соответственно, из этих автоматов вот эта вся тара поступает на завод, ну, на предприятие, где это очищается, моется и потом прессуется и в конечном итоге перерабатывается. А в итоге выяснилось, что это ничего не перерабатывалось, а вывозилось куда-то еще и что, в общем, все
это
условия...
Это в какой стране?
В Таллине это было.
А, серьезно?
Да, некоторое время назад. И что именно конкретно вот эта компания, я уже не помню, да и не стала бы называть ее название, что они, ну, не выполняли, по сути, свои обязанности, ну, можно сказать, выполняли ненадлежащим образом, и что это все как бы, по сути, никакой экологичности не несло под собой.
Да.
И это было отвратительно, ужасно, и там как раз ставился вопрос о том, что... Ну, давайте подумаем, все ли вообще компании, ну, по крайней мере, там, в таких не очень крупных странах это выполняют.
Есть такая тема по поводу переработки, в принципе, ну, вот, по крайней мере, касаемо одежды, что одежда из переработанного сырья, когда, ну, допустим, да, твоя футболка перерабатывается и делается новая футболка, что затрат ресурса
и
вреда, да-да-да,
угу.
вреда экологии тоже много и больше даже.
Это как еще производство пакетов, знаешь, ну, много же спорят там про пластиковые, бумажные угу. пакеты, а на самом деле то же самое, что и с одеждой. Во-первых, на производство бумажных пакетов тратится больше ресурсов, поэтому они дороже в магазине, как правило.
Кстати, в Пятерочке, ой, Пятерочки тут нет, Риме, бумажные стоят дешевле пластиковые.
Наверное, стимулируют именно да. вот, ну, как бы, чтобы там разлагаемое производство, точнее, разлагаемая продукция вот эта. Ну, в общем, чтобы их переработать, тоже требуется ну, более, ну, не сложная, ну, не знаю, больше ресурсов, наверное.
Поэтому, мне кажется, надо не про ресайклинг говорить, не про переработку, а про многоразовое использование.
Да, и вот как раз это я просто смотрела видео, там, и люди рассказывали про то вообще, как это все работает, и в конце подытожили тем, что многие спрашивают, какой пакет лучше в магазине взять, бумажный или пластиковый, лучший пакет тот, который вы принесли с собой из дома. Да.
Я сейчас любой, шоперами все время хожу, да, несколько... очень редко что-то покупаю.
Бумажное, ой, да. Не бумажное, это тканевая сумочка.
Да-да-да, из ткани. Да. И то же самое с одеждой. Угу. Я имею в виду, что я покупаю в секонде. У нас есть классные секонды винтажные. То есть, которые не винтажные, там сложно найти что-то реально адекватное. А винтажные, знаешь, вот эти из 90-х джинсы, да. Юбки, платья, джинсы, ну все вот из джинсы очень крутого качества. Я обожаю, мне прям нравится.
Ну-ка, давай сдай пароль, где классный деним?
Human она называется, так, да, по-моему, да. Сеть. И винтажные есть около Стокмана.
Ага, знаю там, да.
Есть около Балтиямы. И есть в самой Балтияме винтажные.
Да, Балтиям наверху, да.
Да, на третьем или втором.
Там еще туфли такие, да, винтажные продаются.
Да. Поняла. Да. То есть вот я знаю три места, и я покупала как раз около Стокмана классную юбку.
Я там однажды чуть тумбочку не купила домой. Да? Остановила только то, что я бы ее не доперла.
Подожди, а там еще и мебель продают?
Там, ну, я сначала думала, когда первый раз туда зашла, что там просто, ну, как бы для декорации стоит там что-то, диван, лампа у них стояла какая-то. Я думала, это просто, ну, как бы интерьер. А потом поближе подошла и смотрю, там ценники на них есть. И как-то я туда приходила, помню, летом, ну, я там маникюр недалеко делаю. И после этого зашла просто посмотреть, и там очень классная стояла тумбочка. У нас тогда, мы еще жили на Нарроманта. И, в принципе, было недалеко, но она была такая тяжелая, старая, знаешь, вот из, ну, деревянного массива. И просто она очень классная, минималистичная, такая, как, ну, как табуретка, только еще с одним дном, знаешь, получается. Ой, она прям мне очень понравилась. И, но она очень тяжелая была, и я подумала, что, ну, не готова, наверное, да и в целом как бы...
Знаю. А сколько она стоила?
Слушай, я уже не помню, честно говоря.
Ну, дёшево.
Ну, я думаю, что недорого, да.
Ну, короче, да. Ну, и там реально дешево. Ну, то есть я покупала за 5-6 евро юбку, шорты. Вот, ну, прям классно.
Помнишь, свитер у меня такой длинненький, красно-бело-голубой, такой вот тряпенький. Ну, неважно, такой он хлопковый. Я купила его... Первый раз, мне кажется, я пришла тогда в секонд-хенд здесь. Я купила его за 3 евро, это мужской гэп, оригинальный. Я его ношу уже сколько? Года 3. Он не выстирывается, не растягивается, с ним ничего не происходит. Я радостная, как не знаю кто.
Потому что это круто. А еще есть история, называется свопы. Это когда собираются... друзья, знакомые, неважно. Главное, чтобы кто-то организовал, и было какое-то пространство. Все приносят свои какие-то вещи, которые они не носят, и меняются друг с другом. Все зависит от формата. Вы можете договориться, как. Если ты там принес две вещи, то можешь взять любые две у другого. Либо вообще неважно, кто как, а суть просто именно поменяться и найти новое место человеку, в смысле, новое место для вещи. Вот, и это классно. То есть мы собирались так вот и с Ритой, с нашими девочками, менялись какой-то косметикой, да, по-моему, мы?
Да-да-да.
Собирались, я помню, ходила, ну, прям более такое серьезное мероприятие было. Девушка знакомая устраивала, тоже прям вообще незнакомые люди приходили, приносили вещи, развешивали это все, смотришь, там что-то берешь. Ну, как бы это классно, когда ты даешь какой-то вещи, вторую жизнь, потому что, ну, на самом деле, как бы мы не были аскетичны, не знаю, подходит это слово или нет, то есть старались бы не...
Ну, не обрастать
есть,
вещами.
Да, не обрастать вещами, то есть разумное потребление, все дела. Но все равно хочется чего-то новенького, все равно хочется просто вот освежить.
Ну, картинку и, сменить иногда просто хочется.
Да, и тебе не важно, по сути, супер новый этот свитер или нет, или когда-то у него была другая жизнь, другой хозяин.
Ну, а если он при этом выглядит как новый,
да, ну понятно, что ты, да, не половую тряпку на себя надеваешь. Почему бы не взять это? А у тебя есть свитер, который ты, ну, не носишь, ну, не будешь ты больше носить. Ты это отдаешь другому человеку, и вот такой обмен — это очень круто. Это, ну, максимально экологично, понятно.
Да.
И к вопросу опять про качественные вещи. Если покупать вещи за, ну, грубо говоря, за 100 рублей, который у тебя за сезон, да, там футболка эта испортится, пойдет непонятно куда на свалку и будет лежать, и она не будет разлагаться, ничего с ней не произойдет, она просто будет занимать место на этой планете, ну, и ты не сможешь никому ее отдать, потому что она испортится очень быстро из ее качества. Ну, блин, это нечестно ни по отношению ни к себе, ни к окружающим, вообще никому. Поддерживать, мне кажется, весь масс-маркет в таком количестве, это уже вообще нечестно.
Да, при этом я думаю, что можно найти аналогичную футболку, например, не за 100 рублей, не знаю, за 130 условно, mm-hmm. да, которая, по сути, ну, она будет дороже, но немного, но будет гораздо лучшего качества и прослужит вам, скорее всего, дольше. Понятно, что тут можно сказать, что хорошо вам рассуждать, у вас там деньги или что-то такое, но я думаю, тут, наверное, дело не в деньгах, а в импульсе, когда ты покупаешь просто быстро что-то и всё.
Да, 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 да. Есть такое выражение: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Угу. Это как раз речь о том, что ты либо купишь один раз что-то дорогое, будешь много лет этим пользоваться, чем ты будешь менять дешевые вещи и в итоге потратишь еще больше на это.
Угу.
Мне кажется, да. Разумное потребление — это очень важно. И я сейчас к этому пришла, и я прям балдею от того, что у меня мало одежды, что я себе покупаю редко, но метко, скажем так.
Окей. Ты говоришь, я, в общем-то, говорила про откладывание и про накопление денег. Ты хранишь деньги в банке или инвестируешь, или как ты для себя выбрала? Ну, в общих чертах, не спрашиваю, в каком именно банке, под какой процент.
Я храню в банке, причем без процентов, просто я...
Просто на счету.
Да, просто на счету, часть зарплаты я не... Ну, остается там, и у меня там копится. Я, на самом деле, естественно, мечтаю когда-нибудь разобраться в этих всех инвестициях. Я не знаю, это, ну, мне это сложно, но, конечно, это за этим будущее, за всей этой криптовалютой и все такое. Ничего в этом не понимаю до сих пор. Примерно начала разбираться вообще, что это такое. Но, конечно, столько далека, но это, ну, от этого не убежать. Ты знаешь, как отрицать этот интернет ваш, знаешь?
Любой, да.
Да, а потом в итоге, ну, ты никуда от этого не денешься. Когда это появилось, это вокруг нас.
Угу.
И то же самое с инвестициями. Все очень важна финансовая грамотность. И
да, и жаль, что нигде, знаешь, нет факультатива в школе, то есть там есть, там, не знаю, танцы, рисование, это прекрасно, но хотелось бы еще вот чего-нибудь такого, и не в 10 классе, а пораньше.
Есть, точнее, есть как раз нету вот детские дома, когда люди, ну, дети попадают в детский дом, и когда они оттуда уходят, государство, насколько я знаю, каждому ребенку выдает квартиру.
Mm-hmm.
И вот, но проблема в том, я слышала это реально из разных источников, что проблема многих ребят, которые уходят из детского дома, что они не знают, как
дальше делать вообще.
В общем, у них нет финансовой грамотности, да. Потому что их все время содержали, у них не было карманных денег, их кормили, естественно, да, то есть они жили там, и потом их резко просто отпускают на свободу, не научив зарабатывать, не научив тратить деньги. И очень многие, насколько я, ну, вот слышала, знаю, например, они собираются в группы, живут несколько человек в одной квартире, все остальные квартиры сдают, и на эти деньги живут, и никто ничего не хочет добиваться.
Потому что эти люди зачастую не социализированы.
Да, да, да.
Потому что они живут, ну, прямо говорим сейчас, да, о России, о том, что знаем. И это ни для кого не секрет. Есть полно всяких интервью, видео, там, у Дудя, так
вот недавно я тоже выходила,
да, большое видео про это. Ни для кого не секрет, как работает эта система в России. Очень плохо она работает, и дети, которые, казалось бы, живут с другими детьми в социуме, они при этом абсолютно не социализированы. И
потому что нет взрослого. Нет взрослые есть, ролевой, но они... модели. Но да, они приходящие и уходящие. Ну, как воспитатели.
Ну то есть... да, и это те люди, которые не заинтересованы в социализации, да, этих детей. Они в них вообще, собственно, никак не заинтересованы. Но это тоже отдельный разговор. И, в общем, это очень важно. Это очень важно — научиться понимать, планировать какие-то свои траты. Кстати, про ипотеки ты когда говорила. В целом получить ипотеку можно просто от твоего первого взноса, ну, от количества.
Ну, будет зависеть, сколько тебе дадут.
Будет, да, зависеть, какую сумму ты можешь получить. Соответственно, кредит-то нам дают, просто, да, ты хочешь, скорее всего, какую-то нормальную ощутимую сумму, чтобы купить, ну, квартиру, а не маленькую комнатку.
Где-нибудь далеко.
Где-нибудь в Марду, но это уже за городом, по сути. И там час ездить на работу. Никому не хочется так, кому-то хочется. Точнее, всем хочется сразу какую-то хорошую, приятную квартиру, побольше желательно. Вот, и поэтому, да, в целом здесь можно в ЛХВ-банке получить ипотеку, даже если ты не являешься гражданином. В Люминоре тоже можно, но там должно быть хотя бы одно продление ВНЖ. Неважно там на какой срок, ничего от этого, просто как факт должно быть одно продление. А в ЛХВ можно получить. И они пока что... Ну, это не эстонский банк. Это...
Я слышала наоборот, ЛХВ эстонский банк.
Разве? Нет?
Ну ладно, не будем.
Я сейчас тоже не буду, да, тогда углубляться. В общем, они как будто бы самые такие лояльные, но в 2022 году планируются какие-то изменения в плане кредитных вот этих лимитов, процентов, то есть планируют какой-то ну, ужесточить именно условия выдачи кредита, потому что в прошлом и позапрошлом годах был бум кредитов, то есть, ну, их очень много было выдано, был кризис недвижимости, недвижимость резко выросла в цене из-за этого и так далее. И в этом году планируются какие-то изменения. Пока какие точно еще нигде не было описано, но пока что это, ну, условия все те же. И да. Вот. Я просто почему спросила про накопление еще. Думала об открытии счета в другом банке. И, в общем, раздумывала всякие, крутила варианты. Спрашивала, там, переписывалась с поддержкой в банке. Суть, в принципе, одна и та же, но у некоторых банков тут полояльнее условия, как оказалось. Я почему-то думала, что все одно и то же, потому что, когда мы приехали, открыли, знаешь, счета сразу в каком-то ближайшем банке, мы даже вообще ничего не узнавали, там, где, какие условия, там, какие вообще нюансы, вот. А сейчас уже, когда начинаешь покопаться поглубже, то есть разница.
Мне понравилось, что, например, в Шведбанке ты можешь подать запрос на ипотеку, и ты можешь сразу добавить
со ходатайством. Так, да, в любом банке.
Да? Но к тому, что вы не должны быть женаты. То есть, как мне сказали, я, ну, тоже обращалась в службу поддержки, узнавала, они говорят, это не должна быть ваша мама или подруга, это должен быть обязательно ваш партнер, но вам не обязательно быть женатыми. Вот так.
Ну, не обязательно, но это может быть твой муж.
Как они мне сказали, это только может быть ваш муж, но, как бы, грубо говоря, вы не обязательно должны быть официально расписаны. То есть ты не можешь ходатайствовать вдвоем вместе с мамой или с подружкой.
Угу.
Не знаю почему-то. Хотя с мамой, казалось бы, наоборот, надежнее, чем с каким-то там мужем.
Сложно сказать на так сходу, чем
это может быть обосновано. Ну, просто в России, насколько я понимаю, ты не можешь запрос на ипотеку давать с каким-то просто вторым человеком, если вы незаконно... Я даже не знаю, с мужем можно
или нет. Я думаю, что на самом деле можно. Наверное, может быть, просто больше каких-нибудь документов потребуется, не знаю. Но я думаю, что, скорее всего, есть какие-то варианты.
И здесь еще очень удобно в плане... Вот, ну, я тоже просто узнавала про ипотеку, как все, что это делается. Ты пишешь запрос, потом с тобой связываются, приятная девушка долго с тобой разговаривает, объясняет все, и они сами видят... Ну, то есть... У всех все видно и отображается. Чем вообще прелесть Эстонии, что здесь твоя...
Есть общая база.
Есть общая база всего, да. И то есть, ну, ты... Понятно, если у кого-то есть задача что-то скрыть, то это как бы сложно. Но...
В остальном это удобно, да?
Это очень удобно, когда про тебя есть вся информация. Тебе не нужно ходить какие-то, брать справки с работы, сколько ты зарабатываешь, чтобы принести в банк и показать. Потому что у них видно, сколько приходит. И неважно вообще, в какой банк ты пойдешь. То есть если ты... Вот я, например, в Шведбанке, да, у меня зарплата приходит, а я пойду в ЛХВ, они тоже увидят эту информацию, что у меня в Шведбанке приходит такая-то зарплата от работодателя. То есть это все прозрачно, видно, это очень удобно.
А у меня просили выписку для первичного ходатайства.
Да?
Да, у меня просили выписку. Я не знаю, сколько она на самом деле нужна. То есть, может быть, это формальность какая-то именно для оформления на сайте. Я просто тоже из любопытства, когда только узнала об этом, я сразу подала ходатайство. Ну, просто чтобы мне предварительно какую-то информацию получить, там, сколько я могу денег получить, вот при прочих равных сейчас, например, завтра. А вообще, на что я могу рассчитывать в дальнейшем, я подала только от себя, ну, то есть я просто свои данные заполнила, потому что, ну, Юра был на работе, я не хотела его беспокоить и так далее. Я, в общем-то, в свободное время подала это ходатайство, мне перезвонили, и тоже девушка мне говорит, а вы будете одна подавать? Вы указали, что вы замужем, но указываете только себя. Я говорю, ну, да, к примеру. Она говорит, тогда вам нужно обязательно с вашим супругом заполнить договор о раздельном имуществе. Если, ну, иначе это же вам может быть небезопасно. То есть вы, если будете одна этот кредит платить, а потом вдруг будете расторгать брак, он будет претендовать на половину вашего имущества, обязательно такой договор заключите. Ну, милашка. По сути, это как брачный договор, да. Я думаю, ого, вот это забота, ничего себе. Ну, это было очень приятно. Mm-hmm. Ну, помимо всего прочего, что это, ну, в целом нормальное, приятное, лояльное общение. И, ну, из каждого банка, в который я подавала, мне звонили очень, ну, это действительно было приятное общение, даже какой-то банк мне сказали, ну, вот мы, конечно, вам можем вот только такую сумму одобрить, это, ну, ни о чем, по сути, вы ничего хорошего не купите, знаете, позвоните вот еще вот в этот банк, скорее всего, у них там вот такие условия более лояльные, вот там, скорее всего, вам больше предложат. Ну, то есть это нонсенс, на мой взгляд.
Да. Да. А в целом здесь из-за того, что Эстония маленькая страна, и, в принципе, мало потребителей, ну, тех, кто будет... Ну, мало людей, грубо говоря. И часто я знаю, что если тебе какой-то банк выдал реально, вот уже одобрил какой-то кредит с каким-то процентом, ты можешь пойти в другой банк и сказать, смотрите, мне вот здесь дали так, можете мне повыгоднее, я тогда у вас останусь. Да. И это, ну, прям работает.
Работает. И причем не только с банком, но и, например, с...
С телефоном.
С сотовой связью.
Мобильным оператором. Да. Вот, у меня есть история, что позвонили другого оператора мобильного, говорят, вам скоро там продлевать пакет ваш, не пакет, договор, хотите к нам перейти? Я говорю, мне не надо. Ну, а мы вот вам сделаем, вы платите, не помню, сколько я платила, 15 евро, будете платить 10. Вы платите за 10 гигабайтов, у вас будет безлимитный интернет, будут безлимитные звонки, смски и даже безлимитный ММС. В общем, все будет безлимитно. Я такая, ну, я не знаю.
Ну, раз ММС.
Вот, будете платить 10 евро, а еще мы вам подарим наушники AirPods. Просто. Я такая, окей, давайте. Я уже предподписала договор, и мне перезванивает мой теперь Теле2, у которых я сейчас. Они говорят, что вам там пообещали? Я говорю, ну вот это, вот это и вот это. Они такие, ладно, мы вам предлагаем все то же самое, только не за 10 евро, а за 8 евро. Я говорю, ну мне еще там подарок AirPods. Они такие, мы вам тоже подарим, все в порядке, не переживайте. Я говорю, ну я не знаю, я вроде там пообещала. А мне реально не то, что я, ну, выпендриваюсь, а мне было уже стыдно перед той девушкой, которая со мной 2 дня общалась, я с ней определялась, какой я хочу подарок. Либо пылесос, либо наушники, либо колонку, либо еще что-то. Очень долго выбирала. И в итоге что? А, я вот это вот ломаюсь. Они такие, и мы еще заплатим за ваш месяц вот этот, оплатим, там сколько-то у вас денег вышло, 15 евро, мы еще его оплатим. Такая, ладно, давайте, а что мне делать? Мне стыдно, я не смогу ей позвонить, отказать.
Она говорит, вам нужно прийти. Позвоните ей сами, да.
Она говорит, вам нужно прийти, ну, тут уже как бы... причем мне наушники от тех уже пришли даже по почте. Она говорит, вы просто приходите в их... ну,
офис,
отдаете им наушники, говорите, хочу расторгнуть договор. Я пришла, мне было так стыдно. Я говорю, ну, я хочу расторгнуть договор, мне как бы, вот знаете, не нужно это больше. Вот я наушники принесла, я даже не открывала. И там девушка какая-то, мне окей, не вопрос, я все подписала, ушла, и все, мне выдали другие наушники в другом месте уже. И все, я плачу по 8 евро.
Оказывается, так можно было.
Да.
Да, это просто очень любопытная схема. В принципе, наверное, в любой сфере. Ну, вот про интернет я тоже знаю. Наташа тогда рассказывала, что интернет домашний. Вот, тоже так работает, что ты можешь даже сам позвонить в другую компанию и, ну, как бы начать торговаться, по сути, и, скорее всего, это сработает. Ну, типа, даже если нет, ты ничего не потеряешь, но, скорее всего, это сработает.
Да, потому что слишком маленький рынок, и они борются, да, прям за каждого.
Да,
Вот, понимаете, это экономия, экономия. Потому что не надо... забыла слово. В общем...
Стесняться?
Не стесняться, пренебрегать, не знаю, вот возможностью сэкономить. Почему нет? Ну, то есть, к чему вот эта вся история, что я не буду там что-то по акции покупать, я не буду экономить? Ну, зачем? Если есть возможность, почему бы этого не сделать? Мне кажется, это правильно. Понятно, ну, что
иногда
перегибать.
Иногда мы сами себе что-то доказываем, просто основываясь на каких-то своих детских, не знаю, мечтах, комплексах, чем-то таком. Я думаю, только вот отсюда все это растет. Типа, вот я вырасту большая, буду покупать вообще, что захочу себе. Хоть бананы, хоть шоколадки с утра, хоть что.
На такой период должен быть.
Должен. А потом, ну, знаешь, когда нужно как бы задобрить своего внутреннего обиженного ребенка.
Да. А потом, как бы, ты становишься, ну, взрослым и понимаешь, что это, ну, нерезонно, нерентабельно, не надо так делать, тебе не нужны бананы и шоколадки каждое утро. Иди лучше купи рыбу по акции.
Класс. Что, желаем вам разумно тратить. Не знаю, да тратить как хотите вообще-то.
Мне кажется, еще важно совсем не перегибать, это как с чем угодно, как с диетой, нельзя сидеть на диете и мучить себя, и то же самое с деньгами, не стоит насильно себя ущемлять, то есть если есть возможность позволить себе что-то, если есть возможность себя побаловать, стоит это делать, но при этом все-таки разумное потребление очень важно, и не покупать футболки, которые вам не нужны.
Тут, наверное, как и к любому вопросу, надо подходить с позиции мое желание. Мне кажется, что это, ну, точно мне нужно. Это точно...
принесет мне радость.
Да, это точно мое желание, или просто попытка что-то закрыть, не знаю, какую-то обиду. Как, знаешь, заесть стресс, то же самое, там, не знаю, пойти купить туфли 15-й по счету, ну, условно. Если это вам действительно нужно, то как бы тратьте, как вам хочется.
Да.
Пока вам это комфортно. Вот такие у нас отношения с деньгами.
Хочешь трать, господи. Твои деньги, да. Мы же не финансисты. Все, пока-пока, хорошего дня.